волнах Радио Свобода.
Выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Партия «Яблоко» и самарские журналисты проводят акцию протеста у телецентра «Останкино». Совет безопасности ООН в Нью-Йорке обсуждает санкции против Северной Кореи. Автомобилисты против высоких цен на бензин. В Москве и многих других городах страны проходит всероссийская акция протеста. А также репортажи на другие темы. Наша традиционная рубрика «Бизнес Уик» и авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Слушайте субботний выпуск программы «Свобода в полдень». В Москве у телецентра «Останкино» проходит акция в поддержку региональной прессы и против давления на средства массовой информации, организованная партией «Яблоко» и журналистами из Самары. На месте событий находится корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева. Ольга, здравствуйте, мы ждем от вас подробностей.
Здравствуйте, Михаил. Надо сказать, что провести сегодня акцию саратовским журналистам помогли московские яблочники. Две заявки, отправленные ребятами в мэрию столицы, с просьбой разрешить им выйти на митинг. Правительство Москвы вот почему-то проигнорировало, и тогда руководство партии «Яблоко» помогло сегодня журналистам собраться возле телецентра «Останкино». В Москву из Саратова приехало где-то примерно 50 корреспондентов печатных изданий и электронных СМИ города. Приехать на пикет в Москву саратовские журналисты планировали, честно говоря, в гораздо большем составе, но, к сожалению, они поехали за свой счет, и поэтому второй автобус заказать не смогли. Но их коллеги на местах поддерживают и ждут возвращения ребят, с какими результатами они приедут с сегодняшнего митинга. Значит, в руках вот ребята держат плакаты следующего содержания. Вместе с президентом за Конституцию и свободу слова. Володин, руки прочь от саратовских СМИ. Ребята рассчитывают, что поддержать их придут столичные коллеги, потому что акция рассчитана на 2 часа и продлится она до 2 часов дня, не находится у Останкино. Также вот я хочу отметить, что журналисты, как вы уже, Миша, сказали, приехали в Москву протестовать против давления на средства массовой информации и против давления на региональные вообще СМИ в целом, на региональную прессу. Кроме того, есть у телевизионщиков и газетчиков претензии к представителям регионального отделения «Единой России» и местных властей. Ряд вопросов ребята хотели бы задать своему земляку, вице-спикеру Государственной Думы Вячеславу Володину. Я позволю себе напомнить, что господин Володин при руководстве Саратовской области Аятского был его вице-губернатором. И вот сейчас, сделав, можно сказать, блестящую карьеру, став вице-спикером, он заботится о родном регионе и столице. Правда, вот форма этой заботы не совсем устраивает саратовских журналистов.
Спасибо, Ольга. На прямой связи с нашей студией от телецентра «Останкино» была корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева. В России сегодня проходит еще одна акция протеста. Ее проводят по всей стране автомобилисты. В 12 часов дня акция началась в Москве на Триумфальной площади. За несколько минут до выхода передачи в эфир я побеседовал с лидером движения автомобилистов «Свобода выбора», одним из организаторов этой акции, Вячеславом Лысаковым.
Мы протестуем против качества и цены на топливо. Качество отвратительное, абсолютно. Причем государство совершенно на это смотрит спокойно, не принимая никаких мер. По последнему мониторингу в Москве 30% топлива контрафакт. По регионам, я думаю, такой процент приближается к 100%. Государство имеет выгоду от продажи топлива. Более 50% стоимости 1 литра топлива – это акцизы и налоги. Государство забирает с наших карманов эти деньги, не наводя ни абсолютно никакого порядка на рынке горючих смазочных материалов. Нас не устраивает цена, поскольку мы перегнали Америку. В Америке сейчас литр топлива стоит 14 рублей, у нас он стоит свыше 20 рублей. Это тоже недопустимо. Государство не принимает никаких мер к модернизации нефтеперерабатывающих заводов, которые совершенно древние, которые перерабатывают 60% нефти в светлые продукты. Во всем мире процент такой переработки в светлые высокооктановые бензины 80-90%. Против всего этого люди сегодня по всей стране в 20 с лишним городов подтвердили нам участие в этой акции. В Якутии, в Агадане эти уже акции прошли. Люди выйдут для того, чтобы законным путем выразить свое отношение к этому безобразию.
А какие-то конкретные меры по улучшению ситуации вы будете предлагать?
Да, мы примем резолюцию, мы будем предлагать ряд мер конкретных. конкретных мер по улучшению качества топлива, по наведению порядка в этой сфере, по снижению цен. Но вообще мы требуем снижения налогового бремени на плечи автомобилистов, поскольку доля государства, не только нефтяники здесь, скажем так, виноваты в том, что цена настолько высока, хотя и к ним есть претензии, но здесь прямая заинтересованность государства в этих высоких ценах, поскольку, повторюсь, более половины, более 50% государство отбирает в бюджет от стоимости одного литра топлива.
Но вот какие-то конкретные, да, шаги, которые вы предлагаете, можете назвать?
Ну, конкретные шаги. Первое, надо снизить или убрать налоги на новое оборудование. Это же глупость совершенно. Ну как правительство ввело налог на новое оборудование? Естественно, НПЗ не заинтересованы в модернизации своей техники, в перестройке заводов. Надо отвязать стоимость нефтепродуктов на внутреннем рынке от налога на добычу полезных ископаемых. Во всем мире, в зависимости от цен на внешнем рынке, цены на внутреннем рынке идут или вверх, или вниз. У нас они всегда идут вверх. Дешевеет нефть или дорожает, цены на топливо идут вверх, вверх и вверх. И еще ряд мер, которые отразим в документе, сегодня он будет принят как основу, мы его доработаем и пошлем в правительство Совет Федерации, в Госдуму.
В эфире «Радио Свобода» был лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке продолжаются интенсивные консультации по поводу санкций, которые могут быть приняты против Северной Кореи, рассказывает нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Соединенные Штаты пошли на уступки Китаю и России и смягчили проект резолюции по Северной Корее. В новом варианте резолюция предусматривает запрет на продажу Северной Корее ядерной и ракетной техники, танков, бронемашин, боевых вертолетов, ракет, кораблей и боевых самолетов, покупку у Северной Кореи всех перечисленных видов вооружений странами-членами ООН. Резолюция предписывает инспектирование судов с грузом из Северной Кореи и для Северной Кореи, но дальнейшие действия против Северной Кореи возможны только после новой резолюции ООН. Соединенные Штаты по настоянию Китая и России согласились исключить из текста резолюции применение военной силы против Северной Кореи и ограничить запрет на поставки оружия только тяжелыми видами вооружений. Первоначально Соединенные Штаты предлагали ввести санкции на основании 7 главы Хартии ООН, предусматривающей наказание вплоть до морской блокады и военных действий. Пекин настаивал на соблюдении только статьи 41 из главы 7, где разрешаются лишь экономические и дипломатические санкции. Америка согласилась с тем, что резолюция опирается на главу 7, но наказание ограничивается статьей 41, то есть без применения военной силы. Китай настаивал также на исключении пункта об инспектировании грузов, идущих из Северной Кореи и в Северную Корею. Все стороны согласились призвать Пхеньян к выполнению соглашения 2005 года об отказе от ядерной программы в обмен на экономическую помощь и гарантии безопасности. На самом деле для Соединенных Штатов военный вариант нереален, и отказаться от пункта о праве на применение силы было не так важно, как продемонстрировать Северной Корее единство Совета Безопасности в этом вопросе, сказал Дерек Митчелл, бывший помощник министра обороны Соединенных Штатов в администрации Клинтона. Госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс планирует на следующей неделе посетить некоторые страны Азии, в частности Южную Корею, и обсудить вопрос, как добиться выполнения резолюции всеми странами. Как говорят американские политические обозреватели, само голосование и принятие санкций может остаться чисто символическим жестом, если Северная Корея будет игнорировать резолюцию и если некоторые страны будут открыто или тайно помогать Пхеньяну. Более действенными могут оказаться индивидуальные санкции против Северной Кореи наподобие тех, что приняла Япония. Резолюция ООН воспринимается американскими политологами не как решение проблемы, а как, хотя и важный, но очередной шаг в поисках возможного решения. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В Чечне двое военнослужащих получили ранения при взрывах фугасов. Взрывные устройства были заложены на федеральной трассе «Кавказ» возле селения Белготой Шалинского района. В реке Амур выявлено повышенное содержание фенолов. В районе Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре их концентрация превышает предельно допустимую в 1,5-2 раза. В Москве у телецентра Останкино проходит акция протеста против цензуры в региональных СМИ. Россия приветствовала резолюцию Совета Безопасности ООН по Грузии. Документ призывает Тбилиси воздержаться от провокационных действий против Абхазии и продлевает работу миссии наблюдателей ООН в Грузии еще на полгода. Международная амнистия выразила сожаление в связи с ликвидацией общества российско-чеченской дружбы. Нижегородский областной суд в пятницу удовлетворил иск прокуратуры о ликвидации общества по обвинению в нарушении законов. Соединенные Штаты получили данные о повышенной радиоактивности в районе, где Северная Корея провела ядерные испытания. Израильская авиация нанесла удар по сектору Газа. Убиты 7 палестинцев, предположительно боевики из экстремистских группировок. Свыше 10 человек ранены. По крайней мере, 3 человека погибли в американском городе Буффало, штат Нью-Йорк, в результате снежного бурана. Около 400 тысяч домов и предприятий остались без электроэнергии. В центре Киева националисты проводят акцию в честь 64-й годовщины украинской повстанческой армии. В Перу лидер левацкой группировки «Сияющий путь» Абимаэль Гузман приговорен к пожизненному заключению по обвинениям в терроризме, убийствах и других преступлениях. Генеральная ассамблея ООН утвердила в качестве следующего генерального секретаря организации министра иностранных дел Южной Кореи Пан Ги Муна. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Гость программы «Лицом к лицу» – художественный руководитель Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе.
20-летие фильма «Дети младшего бога» в программе «Город большого яблока».
Исторический и правозащитный журнал «Карта». В гостях у программы читаем журналы.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире субботний выпуск программы «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе обзор наиболее интересных публикаций в российской интернет-прессе за минувшую неделю. Обзор подготовил Андрей Шароградский.
У нынешней антизападной истерии существует вполне отчетливый деловой аспект. Так начинается редакционный комментарий интернет-сайта «Газета.ру» под заголовком «Скандал лоббисту в помощь».
Борьба с иностранным в России набирает обороты, распространяясь вширь и вглубь. Впереди, как всегда, задорная молодежь. Движение «Наши» с 12 октября приступило к кампании по дедоларизации России. Уже в четверг активисты движения проводили пикеты в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, кляня, на чем свет стоит денежную единицу США, и призывая граждан отказаться от нее в пользу российского рубля. Компания обещает быть долгосрочной. Нашисты собираются выставлять пикеты у обменных пунктов всюду, где есть отделение движения. Предполагается, видимо, что это поспособствует сознательности граждан, и они отвергнут используемые для финансирования кампании в Ираке доллары ради гораздо более благонамеренной отечественной валюты. Насколько вид околачивающихся около обменных пунктов молодых людей повысит авторитет российского рубля и самого движения «Наши», вопрос пока открытый. На счастье граждан, гонениям подвергаются только американские доллары. Евро и британские фунты, а также их покупатели, пока в безопасности. Правда, развитие благотворной темы борьбы с засилием иностранного может привести «Наших» на тропу войны с американской одеждой, а их предшественники несколько десятков лет назад и джинсы резали, и с чуждой музыкой, и всеми прочими чуждыми нашему укладу вещами. Опыт комсомольских и оперативных отрядов не просто легко вспомнить, но и достаточно несложно вплести в современную жизнь.
Ну вот, похоже, и дождались. Так начинается статья известного журналиста, эксперта по военно-политическим проблемам Александра Гольца на сайте ежедневного журнала, посвященная только что состоявшимся подземным испытаниям ядерного оружия в Северной Корее. В материале под заголовком «Прямая и явная угроза» Александр Гольц пишет.
Когда в 2003 году Северная Корея вышла из договора о нераспространении ядерного оружия и приступила к наработке высокообогащенных расщепляющихся материалов, многие успокаивали себя, мол, от обладания плутонием до создания ядерного устройства дистанция огромного размера. КНДР потребовалось всего 3 года, чтобы пройти этот путь. Теперь, очевидно, будем успокаивать себя тем, что взорванное устройство еще не является боеприпасом и не может быть установлено в качестве ракетной боеголовки. На самом деле, Советскому Союзу потребовалось всего 1.5 года после испытания атомного устройства для производства первой серии боеприпасов. Уже в 1951 году ядерное устройство превратилось в авиабомбу. Так что через 1-1.5 года с Россией будет граничить новое ядерное государство с тоталитарным режимом и умирающим от голода населением.
В действиях Пхеньяна есть своя логика, продолжает Александр Гольц. Он напоминает, что еще Ким Ир Сен, папаша нынешнего тирана Ким Чен Ира, превратил ядерный шантаж в самое надежное средство снабжения Северной Кореи продуктами питания и топливом.
Пхеньян неоднократно угрожал своей ядерной программой, а потом всякий раз обещал отказаться от нее взамен на материальную помощь. В последние годы система сломалась. США потребовали от КНДР окончательного отказа от намерений создать оружие, что в Пхеньяне было справедливо воспринято как покушение на основу режима. Американцы пытались лишить страну пропитания. Не думаю, что шантаж увенчается успехом даже теперь. Скорее всего, Пхеньян столкнется с жестким подходом США и Японии, и Ким Чен Ир может решить, что ему следует еще поднять ставки.
Какие идеологии? Какая борьба идей? Речь идет о более существенном и глубинном, о языковой несовместимости. Это только кажется, что мы все говорим на одном языке. Это иллюзия, которая тешит нас, ожегов, с Розенталем. Она, эта самая несовместимость, всегда становилась особенно наглядной на сломах эпох. Вот и в наше время она становится все более и более заметной, пишет известный публицист и литератор Лев Рубинштейн на сайте Грани.ру. Четкое и ясное деление на «мы» и «они» существовало в советские годы, напоминает Лев Рубинштейн. «С этим мы жили, с этим и выжили». С этим, увы, снова начинаем жить и теперь.
Власть откровенно перестала стесняться и заговорила на каком-то полунацистском языке, что, понятное дело, чуткого к языку человека не может не тревожить. Потому что мое поколение, выросшее при советской власти, всегда четко знало, что вот есть язык власти, есть язык агитпроп, есть язык советских газет, есть язык их речей. А были такие люди, которые говорили на своем языке, на языке своей частной жизни. Это не сшибка мнений, это не сшибка позиции, это сшибка действительно языков, потому что разные категории граждан под одними и теми же словами понимают не просто разные, но и прямо противоположные вещи.
Мнение известного литератора и публициста Льва Рубинштейна, интернет-сайт Грани.ру.
Обзор самых интересных публикаций минувшей недели в российской интернет-прессе подготовил Андрей Шароградский. Вы слушаете субботний выпуск информационной программы «Свобода в полдень». В центре Ульяновска на улице Гончарова установлен кованый поклонный крест, призванный напомнить людям о храмах, утраченных в первые годы советской власти. До 1917 года в городе их было более 50, а осталось лишь две, рассказывает ульяновский корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Культовая застройка Симбирска, таково историческое название Ульяновска, была почти полностью уничтожена после революции. В этом отношении Ульяновск пострадал больше других российских городов, потому что разрушение симбирских церквей было связано не только с богоборческой идеологией большевиков, но и с тем фактом, что город является родиной Ленина. Говорит директор музея архитектуры и градостроительства Ирина Котова.
В России два таких многострадальных по-настоящему города, претерпевших такие колоссальные утраты в 20 веке, это Иваново, родина первых советов, и наш Симбирск-Ульяновск, родина Владимира Ильича Ленина.
До революции 1917 года Симбирск имел два монастыря, три собора, 21 приходскую и 25 домовых церквей, около 10 часовен, лютеранскую церковь, католический костел, две мечети. К 1934 году в Ульяновске осталось только две церкви, да из тех сняли колокола. Архиепископ Симбирский Меликевский Прокл считает, что крест-памятник на улице Гончарова не только украшает город, но и напоминает о необходимости восстанавливать утраченные храмы.
Когда люди задают вопрос, а где же у вас храмы, некоторые лживые товарищи говорят, вы знаете, они сгорели, у вас же не было войны. Нет совести признаться, что их просто взорвали и уничтожили, руководствуясь тем, что здесь рождение основателя партии большевиков Ленина, который с 17 лет уже покинул этот город и больше в нем не был.
Директор музея архитектуры Ирина Котова говорит, что именно церкви во многом определяли архитектурный облик Симбирска.
Если говорить об исторической, культурной, архитектурной значимости, то Троицкий собор был самым ярким нашим культовым сооружением. Во-первых, потому что был он построен в честь победы русского оружия в войне 1812 года. Во-вторых, собор этот был построен одним из виднейших архитекторов русского классицизма, работавшим в провинции, Михаил Петровичем Каримским. И, безусловно, был это один из самых ярких культовых памятников эпохи классицизма. Стоит отметить Никольскую церковь, храм, отличающийся своей красотой и самобытностью. Троицкая церковь с невероятной красоты колокольней, легкой, ажурной, увенчанной шпилем. И Троицкий собор, и Троицкая церковь, и Никольская Казанская церковь, они сохранили свой облик даже после пожара грандиозного грандиоз Новосибирского 1864 года, хотя очень сильно пострадали в пожаре, но их красота и ценность, которую осознавали симбиряне, заставила их, в общем-то, не перестроить эти храмы, а восстановить их в прежнем облике, случай нечастый. И, конечно, утрата этого наследия – это грандиозная утрата.
Ирина Котова рассказывает, как один ульяновский фотограф, который хотел запечатлеть снос Спасо-Вознесенского собора, но не успел, впоследствии вспоминал.
Эта махина, громада этого храма, кажется, поднялась целиком над землей, замерла в воздухе и вмиг превратилась в эту груду камней.
Место на улице Гончарова, где теперь стоит поклонный крест, интересно тем, что незадолго до революции здесь был установлен памятник царю Александру II, работы скульптора Пекушина. Но он просуществовал несколько дней и был демонтирован. В ознаменование 2000-летия Рождества Христова в Ульяновске на этом месте появился поклонный крест из дерева. Когда крест обветшал, епархия вместе с областным руководством решили установить новый. Кузнецы из симбирского кузнечного двора Корч предложили свой проект, который был одобрен наградостроительном совете. Руководитель кузнечного двора Александр Романов рассказывает об особенностях проекта.
Мы попытались сам крест поднять выше. Там место достаточно суетливое, чтобы он был повыше над всем этим. И внизу ярус, где расположены макеты храмов утраченных, самые такие крупные, самые большие. Вот это мы попытались сделать и в память храмов, и часть краеведческого музея, что ли, вынести на улицу. Потому что многие, по большому счету, не знают, что было. Все это сделано из листовой меди толщиной 2 миллиметра. Все это сварено. Купол, крест покрыт сусальным золотом. Мы считаем, что это очень серьезная работа по значимости, духовной, может быть, даже и первая.
Рельефы нижнего яруса изображают Свято-Троицкий кафедральный, Свято-Николаевский и Спасо-Вознесенский соборы, разрушенные в 30-е годы. 8 ульяновских кузнецов трудились над созданием креста-памятника в течение 5 месяцев. Львиную долю проекта оплатил частный предприниматель. Его зовут Алексей Батраков, он занимается производством и продажей кондитерских изделий. Любопытно, что установка поклонного креста совпала с началом восстановления Вознесенского кафедрального собора в Ульяновске. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». А я напомню, что сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени об информационных итогах недели в своей программе расскажет Дмитрий Волчек. Основные темы итогового выпуска – расследование убийства Анны Политковской и акции памяти журналистки в России и за рубежом, грузинские рестораторы – невинные заложники большой политики, мир призывает Северную Корею отказаться от испытаний ядерного оружия. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите рассказ о главных экономических событиях недели в традиционной рубрике «Business Week», специально подготовленная история Запада и Востока, ну а завершит программу авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Все это после сводки новостей середины часа.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В Чечне двое военнослужащих получили ранения при взрывах фугасов. Взрывные устройства были заложены на федеральной трассе «Кавказ» возле селения Белгатой Шалинского района. В Москве у телецентра Останкино проходит акция протеста против цензуры в региональных СМИ. В митинге, организованном партией «Яблоко», принимают участие журналисты из регионов. В реке Амур выявлено повышенное содержание фенолов. В районе Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре их концентрация превышает предельно допустимую в 1,5-2 раза. В России более чем в 20 городах автомобилисты проводят сегодня акции протеста против высоких цен на бензин. Россия приветствовала резолюцию Совета безопасности ООН по Грузии. Документ призывает Тбилиси воздержаться от провокационных действий против Абхазии и продлевает работу миссии наблюдателей ООН в Грузии еще на полгода. В Багдаде убит журналист иракского правительственного телеканала «Аль-Иракия». Раэд Каис Аш-Шамари был застрелен в пятницу вечером у своего дома. Израильская авиация нанесла удар по сектору Газа. Убиты 7 палестинцев, предположительно боевики экстремистских группировок. Свыше 10 человек получили ранения. Соединенные Штаты получили данные о повышенной радиоактивности в районе, где Северная Корея, по ее утверждению, провела ядерные испытания. Россия пытается добиться возврата Северной Кореи за стол переговоров по ядерной проблеме. Замминистра иностранных дел Александр Алексеев, проводивший переговоры в Пхеньяне, охарактеризовал их как очень полезные, но не привел подробностей. Международная амнистия выразила сожаление в связи с ликвидацией общества российско-чеченской дружбы. Нижегородский областной суд в пятницу удовлетворил иск прокуратуры о ликвидации общества по обвинению в нарушении законов. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков. На очереди наша традиционная рубрика «Business Week». О самых интересных событиях в российской и мировой экономике за прошедшую неделю рассказывает мой коллега Иван Трифилов.
Государственная Дума России одобрила во втором чтении проект федерального бюджета на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная – на 26,3%. Тем не менее, доходы бюджета в целом превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ВВП. При подготовке законопроекта ко второму чтению депутаты за счет перераспределения средств увеличили на 10,5 миллиардов рублей финансирование отдельных программ, в частности разделов «Национальная экономика» и «Межбюджетные трансферты». Спрос населения России на американские доллары в августе снизился на 5%, тогда как спрос на евро увеличился на 8%, говорится в материалах Центрального банка страны. В результате доля доллара США в структуре спроса населения на наличную иностранную валюту уменьшилась с 78% до 76%, а доля евро, наоборот, увеличилась с 22% до 24% по сравнению с июлем. В целом, как заявил министр финансов Алексей Кудрин, в последнее время все больше российских граждан предпочитает хранить свои сбережения в национальной валюте.
Вкладывать в рубли сегодня стало более реально, чем еще год назад. Только за 9 месяцев этого года россияне из долларов вывели в рубли 10 миллиардов долларов. Где-то они взяли из матрасов, принесли в обменники, поменяли на рубли, но в основном положили в банки. Рубль укрепляется и к доллару, и к евро. То есть ведет себя надежно, и вы в рублях даже выиграете. Но вы еще получите процент, а банки, аккумулируя эти средства, вложат их в инвестиции в экономику.
Правительство России одобрило законопроект о так называемом материнском капитале, установленном в размере 250 тысяч рублей. Однократно получить эти деньги смогут женщины, родившие или усыновившие второго и последующего ребенка после 1 января 2007 года. В случае смерти женщины или лишения ее родительских прав, материнский капитал переходит к отцу или усыновителю детей. Все они смогут использовать эти деньги не ранее, чем через 3 года, и только на приобретение жилья, на получение ребенком образования, а также на формирование накопительной части трудовой пенсии обладателя материнского капитала. Кроме того, как сообщил министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов, правительство предложило освободить от налогообложения все операции, связанные с использованием этих денег.
Если данная поправка будет одобрена и соответствующий закон будет принят, то в этом случае сумма материнского семейного капитала не будут подлежать налогообложению и не будут подлежать также налогообложению те приобретения, те расходы, которые будут осуществляться лицом, имеющим право на распоряжение материнским семейным капиталом в рамках целевого использования этих средств, то есть на приобретение жилья, на получение ребенком образования, ну и, естественно, на увеличение сумм пенсионных накоплений.
Объем просроченной задолженности российским банкам по потребительским кредитам к 1 июля составлял 1 миллиард 400 миллионов долларов, или 2,6% от суммы всех выданных потребительских кредитов, говорится в материалах Центрального банка страны. По сравнению с началом 2006 года просроченная задолженность в денежном выражении увеличилась почти на 43%, а общая сумма всех выданных населению потребительских кредитов более чем на 44% до 53 миллиардов 400 миллионов долларов, говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Ирина Пенкина.
Есть банки, для которых розничное кредитование является абсолютно новым сегментом и которые пытаются при выходе на этот сегмент активно демпинговать. Понимание бизнеса, понимание всех рисков, которые связаны с этим бизнесом, у них нет. Поэтому они, по сути дела, вытесняют ведущих игроков из отдельных регионов, из, допустим, отдельных сегментов клиентуры, но при этом жертвуют, конечно же, качеством. Потому что без накопленного уже опыта работы именно с российскими заемщиками, играть в рискованные игры, это сопряжено слишком большой неопределенностью.
В России подписано соглашение о создании крупнейшей в мире алюминиевой компании. Сделка предусматривает покупку компании «Русский алюминий», сибирско-уральской алюминиевой компании «СУАЛ», а также алюминиевого бизнеса швейцарской компании «Гленкор», крупного торговца металлами. В случае ее завершения объем производства новой компании составит 4,4 миллиона тонн алюминия в год, на 800 тысяч тонн больше, чем производит нынешний лидер этой отрасли, американская компания «Алкоа». Доля «Русала» в единой компании составит 66%, «Суала» – 22%, а швейцарской «Гленкор» – 12%. Между тем, отраслевые эксперты предлагают не переоценивать значение этой сделки для мирового рынка, поскольку российские компании поставляют на экспорт прежде всего первичный алюминий, а не готовые изделия из него, говорит аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Сергей Донской.
Честно говоря, я думаю, что объединение «Русала» и «Суала» – это все-таки в первую очередь события масштабные для России, и я не думаю, что они произведут такой большой эффект на других игроков. Основное конкурентное преимущество российских алюминиевых компаний – это в первую очередь дешевизна электроэнергии, что существенно как раз в производстве первичного алюминия и менее важно при производстве более сложной продукции, с чем и связано конкурентное преимущество российских компаний именно в этом сегменте.
Российский государственный концерн «Газпром» отказался от участия иностранных партнеров в разработке штокмановского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Ранее предполагалось, что в разработке месторождения, помимо «Газпрома», примут участие две или три иностранные компании, выбранные из пяти претендентов – американские компании «Шеврон» и «ConocoPhillips», норвежский «Гидро» и «Статойл», а также французская «Тоталь». Первоначально планировалось, что разработка штокмановского месторождения, расположенного на шельфе Баренцева моря, будет производиться с учетом поставок сжиженного природного газа в США. Однако теперь «Газпром» заявил о переориентации экспорта на европейские рынки. Говорит Алексей Миллер.
«Газпром принял решение о приоритете при разработке штокмановского месторождения в пользу трубопроводного газа и поставки его на европейский рынок по отношению к производству сжиженного природного газа. Европа является рынком номер один для «Газпрома».
Финский энергетический концерн «Фортум» объявил о покупке 12,5% акций петербургской генерирующей компании, образованной в результате реорганизации энергетической компании «Ленэнерго». Таким образом, с учетом уже имеющихся в его собственности акций «Ленэнерго», финский концерн может претендовать на получение блокирующего пакета акций, создаваемой территориальной генерирующей компанией номер один, которая должна объединить энергетические активы Санкт-Петербурга, Карелии и Кольского полуострова. Это означает, что «Фортум» станет первым иностранным владельцем крупного пакета акций российской энергетической компании.
О главных событиях в российской и мировой экономике за минувшую неделю рассказывал Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». В Польше падают тиражи еженедельных общественно-политических журналов, которые всегда пользовались огромной популярностью у поляков. Редакторы ищут способы удержать читателя. О том, как сегодня ведущие еженедельники борются за выживание, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Впрост Newsweek Польска «Политика». Ведущие еженедельные общественно-политические журналы, которые в Польше называют изданиями, влияющими на формирование общественного мнения. Это на самом деле так. Их выписывают фирмы, читают в трамвае, листают депутаты парламента во время скучных пленарных заседаний. О популярности говорят и тиражи. Например, в апреле этого года в 38-миллионной Польше общий тираж только этих трех еженедельников составил около 500 000 экземпляров. Причем речь идет исключительно о проданных экземплярах журналов. Однако, начиная с весны этого года, ведущие еженедельники вынуждены сокращать тиражи. Журналы расходятся все хуже, продавцы возвращают все больше непроданных экземпляров. Объемные цветные издания продаются потом за треть цены сладков возле вокзалов и в оживленных местах. Значительная часть информации, аналитических статей, остаются актуальными через несколько недель после выхода номера. Так что неплохо расходятся и выпуски 2-3-недельной давности. В чем причина падения тиражей еженедельников? Ушедший совсем недавно с поста главного редактора журнала «Ньюсвик Польска» Томаш Врублевский считает, что часть читателей забирает интернет. Кроме того, немалое значение имеет и все более острая конкуренция со стороны ежедневных газет, которые все чаще, кроме привычных уже дополнительных бесплатных географических карт, кулинарных брошюр или компакт-дисков, включают в свои номера обширные аналитические приложения. То, что вместе с авторитетными рейтингами лучших школ, больниц, вузов страны или, к примеру, списков самых богатых людей Польши, ранее было прерогативой исключительно еженедельников. По мнению Томаша Врублевского, немалое значение имеет массовая эмиграция из Польши. Уезжают как раз те, кто читал еженедельники. Журналы с длинными статьями покупают все меньше и потому, что темп жизни в целом в наши дни резко ускорился. Мало у кого есть теперь время прочитать сотню страниц журнала даже за неделю. А может быть, дело в цене? В среднем такой журнал стоит около 4 злотых, то есть примерно 40 рублей, в 2-3 раза дороже ежедневной газеты. Большинство специалистов, однако, считает, что дело вовсе не в стоимости. Если бы еженедельники даже вдруг снизили цену номера в 2 раза, это вряд ли помогло бы им в 2 раза поднять и тиражи. Дело в том, что у нас все меньше времени. Все более редкой становится ситуация, когда человек покупает журнал и спокойно себе читает дома в свободное время. Мы столько работаем, что порой уже не хотим читать серьезные тексты после работы, говорит журналистка Марта Рыбшинска. По ее словам, немалое значение имеет и интернет. Читателю достаточно зайти на несколько интернет-страниц, чтобы почувствовать, что он уже знает все последние события. Примечательно, что польские еженедельники выставляют полное версии своих материалов в интернете только через несколько дней после выхода печатной версии очередного номера. Что намерены предпринять редакции ведущих польских еженедельников для того, чтобы остановить спад тиражей? Ежемесячные, прежде всего женские журналы боролись и борются за читателя, помимо, естественно, повышения качества основного издаваемого продукта, также с помощью так называемых гаджетов, многочисленных приложений к своим изданиям. Сперва это были, например, браслеты, которые каждый читатель получал вместе с журналом бесплатно. Затем музыкальные диски, а еще через некоторое время диски и DVD с фильмами. Со временем журналы стали выходить с 2-3 фильмами в приложении к номеру, так чтобы читатель мог выбрать. Дошло до того, что к журналам стали прилагать дамские сумочки, блузки и так далее. Нередко можно стать свидетелем ситуации, когда в киоске читательница даже изумляется, что к очередному номеру нет никаких приложений. Продолжает Марта Рыбчинска. Еженедельники, я имею в виду общественно-политические еженедельники, до сих пор практически никогда не прибегали к таким маркетинговым трюкам. Они заявляли, что им это не нужно. Главное – это качество материалов, аналитики, которые говорят сами за себя. Тем не менее, журнал «Ньюсвик Польска» предложил читателю приложение с брошюрами серии «Польская народная республика. Свидетели» и документальные фильмы, снятые компанией BBC. Действительно ли Гомулка кричал на Хрущева? Как агенты спецслужб проникали через железный занавес? Где шла настоящая польско-советская война? ПНР. Для одних кошмар, для других потерянный рай государственных квартир, очередей и отечественных автомобилей. Представляем серию приложений «Свидетели Польской Народной Республики», «Ньюсвик Польска», так как есть на самом деле. Первые выпуски приложений предлагаются практически бесплатно, а затем за небольшую цену. Пойдут ли за «Ньюсвик Польска» другие журналы? Скорее всего, да, считают эксперты. Это жесткие правила рынка. Тем не менее, 2 других ведущих еженедельника «Впрост» и «Политика» пока заявляют, что никаких приложений использовать не собираются, по-прежнему делая ставку на содержание журналов. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне 2 военнослужащих получили ранения при взрыве фугасов. Взрывные устройства были заложены на федеральной трассе «Кавказ» возле селения Белготой Шалинского района. В реке Амур выявлено повышенное содержание фенолов. В районе Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре их концентрация превышает предельно допустимую в 1,5-2 раза. В Москве у телецентра Останкино проходит акция протеста против цензуры в региональных СМИ. Международная амнистия выразила сожаление в связи с ликвидацией общества российско-чеченской дружбы. Нижегородский областной суд в пятницу удовлетворил иск прокуратуры о ликвидации общества по обвинению в нарушении законов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Ее завершает авторская передача моей коллеги Тамары Леленковой. «Мужчина и женщина. Книга перемен».
Тема сегодняшней передачи – образы в музыке. Речь пойдет о том, как в классических и современных академических произведениях трактуются мужское и женское начало. С композитором Юрием Каспаровым и музыкальным критиком Еленой Езерской мы будем говорить также о том, какие изменения в музыку привносят перемены гендерные и социальные. Поскольку в классической традиции музыка, как и прочие виды искусств, являлась областью мужского творчества, можно предположить, что она отражала именно мужские устремления. С другой стороны, консерваторию и концертные залы посещают преимущественно женщины. Значит ли это, что музыкальное воплощение мужского сегодня ближе и понятнее женщинам? На этот вопрос я попросила ответить Елену Езерскую.
Я бы сказала, что это заблуждение, связанное с массовым восприятием классической культуры, лучшие представители которой, как правило, мужчины. Но на самом деле, мне кажется, вопрос не в том, кто пишет музыку, а в том, с каким посылом ее пишут. Музыканты того времени руководствовались соображениями духовного универсума, божественного универсума. И я хотела бы развести понятие универсальности и унисекса. Это все-таки разные вещи. Как раз классическая музыка, на мой взгляд, апеллировала к высшим чувствам. И поэтому неважно, кто был ее выразителем. Известно, в конце концов, традиции пекинской оперы или любых других восточных театров, где женщина на сцене как таковая вообще не присутствует. Но этот образ, вторая часть единого целого, она существует. Вот эффект классики, классической музыки в том, что контраста разделения и противопоставления столь сильного, как сейчас, не существовало. Музыку для женского репертуара прекрасно поет мужчина. Женщина с удовольствием поет мужской репертуар, и это тоже практика того же оперного театра, когда низкие женские голоса поют мужские партии. Гармония, она универсальна. Поэтому было совершенно все равно, кто поет, потому что пели о любви.
Но, тем не менее, все-таки была достаточно строгая иерархия по голосам и, соответственно, по типажам.
Это были типажи характерные. Просто искались некоторые определения тех или иных качеств вообще свойств, неважно, женских или мужских. То есть подбиралась просто некая гармония звучащих голосов. Поэтому обязательно должен был голос сопрано, но это мог быть и мужской голос. Обязательно альт, обязательно должен был быть бас, баритон. Вопрос именно в красоте голоса.
Теперь по большей части слушатели – это женщины. И мужья, которых приводят, они спят. Как вы думаете, почему все-таки откликаются на классику женщины больше, чем мужчины?
Вы знаете, это от одиночества. И они просто идут за компенсацией эмоционального, того, чего им не хватает рядом. Совсем не обязательно, что женщины, приходящие в зал, не замужние. Но это внутреннее одиночество, которое, опять же, вызвано одиночеством гармоническим. Это вопрос времени. Те жены, которые могут пойти на концерт, значит, у них есть время на то, чтобы туда пойти. Когда они приводят мужчин своих изредка, то мужчины сбрасывают таким образом свой стресс. И они просто действительно отдыхают. И только локтем не надо. Дайте возможность мужчине отдохнуть. Потому что где-то в подкорке он воспринимает, особенно если вы приводите на классику, но только на классику. И она, как правило, воздействует благотворно. Потому что современная музыка, пытаясь пробить свой собственный путь, разрушает, несет в себе некоторую деструктивность. Я не знаю, с чем это связано. С какими-то тенденциями к физиологической свободе, когда женщина в определенной степени становится символом отрицательного. Возможно, от этого современные попытки больше индивидуализации, которая в современной музыке находит свое отражение в том, что современные композиторы пытаются не просто создать гармонию, не просто создать классический лад, они пытаются добиться большей персонификации. Соответственно, если это женское начало, то оно тембрально высокое, очень напряженное, ритмически. По тесситуре это прям до вибрирующих таких оттенков. Если мы говорим о мужчине, то это некоторая рассудительность, инфантильность, мнительность. и, соответственно, используются к тому подходящие инструменты. Возможно, это просто отражает нынешнее положение в социуме и большую социальность музыки и ее меньшую духовность.
Визерская полагает, что разлад в современном обществе ведет к деструктивности музыкальной. Мой следующий собеседник, композитор Юрий Каспаров, убежден в том, что современные достижения в музыке, напротив, расширили круг возможных воплощений.
Дело в том, что если мы возьмем период классический, период романтический, то есть это 18-19 столетие, начало 20-го то же самое, очень многое делалось по типовой схеме. Не потому, что не было фантазии у писателей, не было фантазии у драматургов, не было фантазии, скажем, у либреттистов. Нет, все было. Но если мы берем оперу, если мы берем балет, ораторию, кантату, то здесь главная музыка. И если в основу ее было бы положено что-то очень серьезное, что-то очень навороченное, это бы сильно утяжелило жанр. И то, что Чайковский писал на Пушкина, кстати, это серьезное исключение из правил, поскольку такой гений, как Чайковский, мог, конечно, взять действительно очень поэтический, очень сложный, очень емкий текст и написать оперу такую, что все там гармонично. Но, как правило, все-таки брались простые достаточно тексты, серьезные литературные произведения, они адаптировались. Но в наше время восприятие шагнуло вперед, и сейчас человека можно, опять извиняюсь за жаргон, грузить гораздо серьезнее, чем это было раньше. Поэтому сейчас уже не боятся, во-первых, брать сложные тексты. Сейчас и конфликты гораздо глубже, и драматургия любого произведения тоже очень сложная. И тем не менее, это вполне воспринимается публикой, это не так сложно для восприятия.
Значит ли это, что чувства и конфликты, которые музыка отражает, изображает, тоже стали серьезнее?
Они стали шире, несомненно. Мы открываем какие-то новые чувства, постоянно. То ли чувств стало больше, то ли проблем, которые мы чувствуем, их стало больше. Конечно, формы поменялись, конфликты стали гораздо острее, ситуации, коллизии гораздо сложнее, но суть осталась.
То, что касается любовной лирики, способы воплощения иные стали?
Конечно, и не только музыкальный инструментарий. Во-первых, посмотрите, насколько интереснее, шире, разнообразнее стали сюжеты современные. Было время ведь, когда вообще на сценах были только герои. Герои были достаточно одномерные, они были глубоко положительные. Когда появились отрицательные герои, они были тоже одномерные, они были глубоко отрицательными. Если в театре все-таки образы были достаточно сложные и неоднозначные, то в музыке это появилось позже. И музыка в этом смысле отставала от театра.
Мужской образ музыкальный стал более нервным?
Он стал, конечно, сложнее. Давайте возьмем на начало 20 века оперу Катерины Измайлова. Начнем с того, что образов, которых Катерине Измайловой до этого в оперной музыке не было и быть не могло. Таких мужчин и таких женщин, которые появились в этой опере, до этого на оперной сцене не было, в музыке их не было. Это все стало возникать на стыке 19-20 столетий. С того момента появилось то многообразие отношений, в частности, между мужчиной и женщиной, вот те образы мужчины и женщины, которые действительно близки к реальности. Меня, честно говоря, по большому счету не очень всегда интересует программа композитора, потому что есть очень много музыкальных произведений, где нет указаний композитора на мужское или женское начало. Но тем не менее они присутствуют. Очень много дуэтов, где, скажем, играет скрипка и кларнет, в которых абсолютно очевидно это начало. Это было у Стравинского, это было у Бартока. Это классические произведения, которые сейчас играются повсеместно и очень часто. Даже сочетание инструментов дает основание говорить вот о таких отношениях. Певучая скрипка, которая играет высоко, как правило, указывает на какое-то женское начало. В романтической музыке почти всегда, когда диалог скрипки и виолончели, как правило, возникает женское мужское начало. Вообще музыка с этого началась, и она на этом стоит. Потому что как возникло первое музыкальное произведение? Она возникла на основании повтора. Это форма, которая начинается с вопроса и ответа. И на этом, как ни странно, строится вся музыка. Это сильно трансформировалось, это порой почти неузнаваемо. Но вопрос-ответ — это всегда тесситонно, что-то выше, что-то ниже. Поэтому, в принципе, проблема стоит гораздо шире. То есть мы можем взять практически любое музыкальное произведение, и какие-то отношения этих двух начал, они обязательно здесь будут присутствовать. Это не обязательно должны быть человеческие голоса, это могут быть музыкальные инструменты, это может быть что-то другое. Естественно, они приходят к каким-то отношениям, музыкальным я имею в виду. Между ними может возникнуть конфликт, между ними может возникнуть абсолютная гармония. Жизнь всегда служит моделью произведения искусства. Естественно, то, что происходит сейчас, в начале 21 века, этого не могло происходить в 19-18 столетиях. Как мы в искусстве передаем любовные чувства? Через сюжет. Сюжет — это неотъемлемая часть. Даже если чисто музыкальное произведение, будем говорить не о сюжете, а о драматургии. Так вот, драматургия или сюжет стали значительно сложнее и интереснее. Чувство, оно как было, оно так осталось. Любовь, она, по большому счету, не меняется. Во все времена это чувство отличалось особой остротой, и эта острота не теряется, никогда не потеряется. То изменилось в искусстве, изменился просто способ отражения этого чувства. Интересно всегда говорить о старом по-новому. И здесь очень много зависит от инструментов. Прошло совсем немного времени. Компьютерные программы, то же самое электронные какие-то инструменты. Сейчас, наконец, научили их использовать действительно в каком-то романтическом аспекте. В конце 20 века этого не было еще. И даже наши старые добрые акустические инструменты, рояль, скрипка, виолончель, кларнет, гобой, труба и так далее, они ведь тоже развиваются. Но и манера игры меняется. Поэтому развивается все, и все в конечном счете укладывается в некий романтический аспект. И поэтому даже когда мы говорим о чувствах, о той же любви средствами чисто музыкальными, мы сейчас можем сказать гораздо больше, только потому, что в наших руках все больше и больше возможностей.
Музыкальные образы прошлого разительно отличаются от современных воплощений мужчины и женщины. В качестве иллюстрации в передаче прозвучали фрагменты сочинений Александра Бакши «Он и она» и Юрия Каспарова «Аве Мария».
Это была авторская передача моей коллеги Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Вы слушали субботний выпуск программы «Свобода в полдень». Его для вас подготовили и провели продюсер Наталья Флоринская, редактор и ведущий Михаил Соленков. А через несколько минут слушайте в прямом эфире «Радио Свобода» программу «Ваше здоровье». Ее главная тема – лечение артритов и артрозов. В студии профессор Денисов из Института ревматологии РАМН, врач-ревматолог с 40-летним стажем, руководитель основной в России исследовательской лаборатории по испытанию новых препаратов. Ведет передачу Ольга Беклемищева. А я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами. Всего доброго, удачного дня.
Варшава смотрит с беспокойством на российско-немецкие отношения в энергетической сфере.
Я бы всегда для себя думала, что пока еще в России существуют люди, как Анна, еще есть какая-то надежда на будущее.
Я женщин не убиваю, не убивал никогда.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
КНДР готовы и к диалогу, и к конфронтации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11855, 15280 и 17730.